иеромонах Дмитрий Першин, старший преподаватель курса биомедицинской этики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Тема нашей лекции – экстракорпоральное плодотворение. От медицины к биоэтике. Бесплодный брак и бездетность – это боль многих семей, равно как и людей, своих семей не создавших. Отсюда популярность и востребованность вспомогательных репродуктивных технологий, мы будем их называть ВРТ, широкий спектр которых предлагает современная медицина. Чтобы оценить масштабы прогресса в этой области, достаточно отметить, что в США с 1996 по 2004 годы количество детей, родившихся с помощью ВРТ, выросло вдвое. Причем в 2004 году их было уже около 1% от общего количества детей, появившихся на свет. Очевидно, что подобная перспектива ожидает и Россию. Поскольку ВРТ напрямую затрагивают человеческую жизнь, возникает вопрос о правовых и нравственных границах их применения. Каковы эти границы? Это такие фундаментальные нормы биомедицинской этики, как принцип «не навреди», сформулированный еще Гиппократом, принцип информированного добровольного согласия, принцип чести и достоинства человека, морально-этическая ответственность медицинского сообщества за социальные и религиозные аспекты вспомогательных репродуктивных технологий. Задача данной статьи – проанализировать с данных позиций один из наиболее широко применяемых методов ВРТ – экстракорпоральное оплодотворение, который мы будем называть ЭКО. История ЭКО. Первый человек, зачатый вне тела человека, появился на свет в 1978 году. Предшествовало этому череда открытий, первым из которых стало предположение Левенгука, высказанное еще в 1677 году, о том, что зачатие происходит в результате проникновения сперматозоида в организм женщины. И лишь в 1827 году впервые было дано описание яйцеклетки, а в 1891 году была осуществлена первая успешная трансплантация эмбриона, перенос от одной самки кролика другой. В 1893 году русский ученый Груздев сделал принципиально важное сообщение о том, что полноценность оплодотворения напрямую зависит от степени зрелости яйцеклетки. И это было задолго до появления предположения о том, что перенос эмбриона в полость матки может быть применен для лечения бесплодия человека. В последующие годы были открыты функции гипофиза, исследованные выделяемые им гормоны. В 1930 году Пинкус впервые применил технологию суррогатного материнства – перенос оплодотворенной яйцеклетки в матку и последующее развитие беременности. А в 1934 Красовская, советский ученый, смогла провести оплодотворение яйцеклетки в лабораторных условиях. В 1960-м в клиническую практику широко вошел метод лапароскопии, и уже в 1968 году был предложен метод взятия яйцеклетки. 1975 год стал революционным в истории ЭКО. Основоположниками ЭКО считаются британские ученые, эмбриолог Роберт Эдвардс и гинеколог Патрик Стептой. В 60-х годах Эдвардс работал с тканями человеческих яичников, удаленных во время операции, и в 1967-м смог добиться первого в истории оплодотворения человеческой яйцеклетки в лабораторных условиях. В эти же годы Стептой активно участвовал в развитии такой принципиально новой отрасли хирургии, как лапароскопия. Первые годы совместной работы были потрачены на отработку методики получения яйцеклеток лапароскопическим доступом и на определение момента менструального цикла, наиболее подходящего для получения яйцеклеток, а также на разработку питательных сред, необходимых для культивирования эмбрионов. В 1976 году, после нескольких сотен неудачных попыток, они добились первой в истории искусственной беременности у женщины, но, к сожалению, эта беременность оказалась внематочной. Однако спустя 3 года на свет появился первый ребенок из пробирки – Луиза Браун. В России первый ребенок, оплодотворение которого произошло по технологии ЭКО, появился в 1986 году. В 1989-м стала возможной преимплантационная диагностика генетических нарушений, при которой исследованию подвергается изъятая часть яйцеклетки. В начале 90-х была разработана методика инъекция сперматозоидов в цитоплазму ооцита, позволившая добиваться беременности даже при крайне тяжелых формах патологии спермы. Помимо этого, совершенствовались методы культивирования бластоцисты. Для женщин старшего репродуктивного возраста была разработана манипуляция, повышающая вероятность имплантации, которая называется вспомогательный хитчинг. В настоящее время к методам вспомогательных репродуктивных технологий относятся искусственная инсеминация, экстракорпоральное оплодотворение, инъекция сперматозоидов в цитоплазму от ооцита, хитчинг, он же рассечение оболочки эмбриона, донорство спермы и ооцитов и суррогатное материнство. Если конкретизировать, то процедура ЭКО состоит из следующих этапов. Это прежде всего отбор и обследование пациентов, индукция суперовуляции, включая мониторинг фолликулогенеза и развитие эндометрия, пункция фолликулов яичников, инсеминация ооцитов и культивирование эмбрионов инвитро или в пробирке, перенос эмбрионов в полость матки, поддержка лютеиновой фазы стимулированного менструального цикла, диагностика беременности ранних сроков. Проведение ЭКО также возможно в естественном менструальном цикле без индукции суперовуляции. Показаниями для проведения ЭКО является бесплодие, не поддающееся терапии или вероятность которого преодоления с помощью ЭКО выше, чем другими методами. Эффективность метода составляет примерно 25%. Если говорить о России, то в России право на экстракорпоральное оплодотворение законодательно закреплено в 35-й статье основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. Согласно этой 35-й статье, цитирую, каждая совершеннолетняя женщина детородного возраста имеет право на искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона, а также на информацию об этой процедуре, о медицинских и правовых аспектах ее последствий, предоставляемую врачом, осуществляющим медицинское вмешательство. Применение методов вспомогательных репродуктивных технологий в терапии женского и мужского бесплодия регламентируется приказом Минздрава Российской Федерации от 26 февраля 2003 года за номером 67. К сожалению, низкий уровень грамотности большинства населения открывает возможность для различных манипуляций со стороны рекламодателей, извлекающих коммерческую прибыль из человеческой потребности и надежды какими-либо способами получить своего собственного ребенка. Каковы же эти способы? Приемлемы ли они? Какими медицинскими и не только последствиями они могут обернуться для женщины, для мужчины, для ребенка, для семьи, для общества и для врача? Какие нравственные страдания может причинить ЭКО? Есть ли возможность минимизировать все эти риски и осложнения? Наконец, какова здесь позиция церкви? Тем более значимая для отечественной медицины, что около 80% населения России крещены в православии. Прежде всего, следует отметить, что ЭКО производится в несколько этапов, которые, во-первых, чреваты негативными медицинскими последствиями, а во-вторых, в ряде случаев, позволяют вовлечь в процесс получения ребенка достаточно большое количество людей, претендующих на прямое или косвенное родительство. Кроме того, существуют отдаленные последствия ЭКО, которые ставят под угрозу как общество в целом, так и жизнь и здоровье отдельных его членов. И здесь мы затрагиваем уже проблему несоблюдения принципа «не навреди» в технологии ЭКО. Биоэтический принцип «не навреди» – это не только фундаментальная норма клятвы Гиппократа, задающая базовые характеристики всего пространства современной медицины, но и правовая категория, позволяющая квалифицировать поступки врача в ситуации нравственного выбора как действия, направленные к пользе больного, либо как действия, причиняющие больному страдания и вред. В той или иной мере клятва Гиппократа легла в основу всех биоэтических кодексов европейской медицины. В России она трансформировалась в клятву российского врача. Знаменитая максима Гиппократа, цитирую, «Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Вот эта максима в клятве российского врача звучит так. Цитирую. «Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения предупреждению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека, быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, внимательно и заботливо относиться к больному, действовать исключительно в его интересах, проявлять высочайшее уважение к жизни человека. Врачи за нарушение клятвы врача несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации». Эта клятва врача, российского врача, содержится в 60-й статье «Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан». Так насколько коррелирует производство экстракорпорального оплодотворения с провозглашенными нравственными и юридическими нормами европейской медицины? Ответ на этот вопрос зависит от трех факторов. Первое. Причиняется ли и в каком объеме вред человеческому здоровью при проведении данной процедуры? Второе. Может ли врач заранее прогнозировать определенную вероятность негативных последствий экстракорпорального оплодотворения? И третье. Может ли он эти последствия предупредить, и если нет, то несет ли он ответственность за причиненный вред? Поэтапная классификация негативных последствий экстракорпорального оплодотворения позволяет получить следующую схему, из которой мы выпустим те этапы лечения, которые не содержат негативных последствий ЭКО. Итак, первое. Негативные последствия для женщины. На этапе гиперстимуляции яичников, а этот этап крайне важен, потому что без него достаточно сложно получить нужное количество яйцеклеток, мы фиксируем следующие негативные последствия. Первое. Синдром гиперстимуляции яичников, патогенез которого до сих пор не ясен, как отмечают исследователи. А частота колеблется по разным оценкам в широких пределах. Доля больных со средней степенью составляет до 33%, а с тяжелой вплоть до летальных исходов, то есть до смертей, до 10%. Синдром гиперстимуляции яичников, это уже второе, негативно сказывается и на последующем течении беременности, повышая риск самопроизвольного аборта. Неблагоприятные условия течения беременности и развития плода при синдроме гиперстимуляции яичников заключаются, цитирую, в высоких уровнях гормонов и биологически активных веществ, высокой сосудистой проницаемости и электролитного дисбаланса. Все это может приводить, как пишут исследователи, к самопроизвольному прерыванию беременности на ранних сроках. Ну, попробую объяснить для тех, кто не настолько хорошо владеет медицинской терминологией. Дело в том, что синдром гиперстимуляции яичников – это очень мощное гормональное воздействие на организм матери. И само по себе это воздействие может привести к очень печальным последствиям, вплоть до смерти. И с одной стороны. А с другой стороны, течение беременности, даже если удалось благополучно перенести синдром гиперстимуляции яичников, течение беременности, конечно, нарушается, особенно первый триместр. И это тоже сказывается негативным образом на здоровье женщины. Следующее, если говорить о здоровье женщины. На этапе трансвагинальной пункции яичников, то есть забора яйцеклеток, возможны следующие опасности. Первое. Это кровотечение из пунктированного яичника. Второе – это ранение магистральных сосудов. Далее, если говорить о негативных последствиях для здоровья женщины. На этапе переноса эмбриона в полость матки, диагностики и ведения беременности и родоразрешения возможны следующие негативные последствия. Первое – это многоплодная беременность. По данным исследователей, индукция суперовуляции увеличила количество многоплодных беременностей более чем в 10 раз. Чаще всего эта индуцированная многоплодная беременность протекает на фоне медикаментозной коррекции, хронической бактериально-вирусной инфекции, аутоиммунных нарушений, нарушений в системе гомеостаза. Другие исследователи подчеркивают, что беременность у этих пациенток осложняется преждевременными родами, внутриутробной задержкой развития плодов, гестозом, гестационным сахарным диабетом. Второе. Вот на этом этапе переноса эмбриона в полость матки, диагностики и ведения беременности родоразрешений. Второе. Значит, второе крайне негативное последствие – это редукция эмбрионов при многоплодной беременности. Уничтожение созданных с таким трудом человеческих жизней производится, исходя либо из евгенического принципа селективной выбраковки человеческих эмбрионов с подтвержденными структурными, хромосомными или генетическими аномалиями. Иными словами, выбирают те эмбрионы, у которых есть какие-то отклонения, и их уничтожают. Либо редукция эмбрионов совершается из соображений удобства для выполнения манипуляции, то есть выбирают тот эмбрион, который удобнее всего уничтожить. После редукции, как пишут исследователи, всего лишь половина, то есть 51% пациенток, донашивали беременность до 38 недель и более. Помимо негативных последствий для материнского здоровья, редукция эмбрионов влечет за собой нравственные мучения матери, допустившей уничтожение своего ребенка. Материнская утроба, по сути, становится могилой для одного или нескольких детей. Подводя итоги, отметим, говоря о здоровье женщины, отметим, что ЭКО не приносит пользы здоровью женщин, а вероятность осложнений достаточно велика. Вот почему здесь возникает вопрос соотношения цели и средства. Не слишком ли большую цену платят женщины за право получить своего ребенка? Нам могут возразить, но ведь и при обычном зачатии женщина идет на риск, вынашивая беременность. Это было бы так, если бы в случае ЭКО мы заранее не знали, насколько возрастает этот риск. И кроме того, в случае ЭКО этим риском женщин подвергают врачи. Далее, второй аспект проблемы негативных последствий для здоровья. Это негативные последствия для мужчины. Их меньше, но тем не менее. ЭКО предполагает такой способ получения, значит, мужской спермы для оплодотворения, как мастурбация. И хотя цель этой процедуры прямо противоположна той, за которую Бог наказывает смертью библейского Анана, не желавшего оставить потомство на земле, об этом можно прочитать в книге Бытия, 38 главе, 6-7 стих. Тем не менее, для многих нравственно неприемлемо подобные объективизации интимной стороны семейной жизни. Впрочем, при ЭКО существуют и другие способы получения семени, которые не вызывают подобных возражений. Третий аспект проблемы последствий для здоровья – это негативные последствия для ребенка. Прежде всего, это те аномалии и патологии, которые фиксируются при производстве экстракорпорального оплодотворения. Итак, наибольший вред ЭКО может принести ребенку, возникающему в его результате. Прежде всего, резко возрастает вероятность аномалий и патологий внутриутробного развития. Ученые из американских центров по контролю и профилактике заболеваний под руководством Джаниты Рифьюз сравнили распространенность 30 наиболее частых врожденных дефектов у детей, зачатых естественным путем, и у детей, появившихся на свет с помощью искусственного оплодотворения, будь это ЭКО или ИКСИ. В исследовании были задействованы 281 ребенок из пробирки и около 14 тысяч детей, зачатых естественным путем. При этом все беременности были одноплодными. Выяснилось, что дети, зачатые в пробирке, в 2,4, то есть почти в 2,5 раза, чаще рождались заячьей губой. Дефекты межпредсердной или межжелудочковой перегородки сердца отмечались у них в 2,1 раза чаще, чем у детей, зачатых естественным путем. Кроме того, у таких детей чаще возникали пороки развития желудочно-кишечного тракта, атрезия пищевода в 4,5 раза чаще, атрезия прямой кишки в 3,7 раза чаще. Причины такому увеличению количества аномалий или патологий – три. Первая причина. Само оплодотворение протекает не в естественных условиях. Во-первых, потому что в пробирке нарушается биологический алгоритм отбора половых клеток, при котором из миллионов сперматозоидов, содержащихся в эякуляте, зона оплодотворения достигает, как правило, только один. Во-вторых, метод интрацитоплазматической инъекции единственного сперматозоида в яйцеклетку, так называемый ИКСИ, позволяет добиваться оплодотворения в тех случаях мужского бесплодия, крайней степени олигоостенозооспермии и обструкционной азооспермии, когда сперматозоиды в силу различных аномалий не способны к нему. В этом методе просто фактически сперматозоид, который в принципе при естественном зачатии не мог бы оплодотворить яйцеклетку, подводит и совершают, так сказать, механическим способом, специальными технологиями, совершают оплодотворение, которое при естественных условиях не могло бы в принципе совершиться. Так вот, соответственно, ребенок унаследует все те хромосомные нарушения, которые могли быть присущи этим сперматозоидам. Дело в том, что, как показывает статистика, у мужчин, страдающих бесплодием, существует повышенный риск хромосомных аберраций. Они встречаются в 10 раз чаще, чем у мужчин с нормальной зооспермией. Да, и вот эта вот патология сперматозоида – это маркер того, что и другие какие-то параметры генетически могут быть нарушены. Соответственно, эти нарушения потом проявятся в здоровье, на здоровье ребенка. Вторая причина повышенного количества аномалий и патологий при ЭКО для ребенка — это, мы уже об этом говорили, последствия стимуляции суперовуляции. Вот этот гормональный вброс приводит к тому, что развитие индуцированных беременностей, особенно на ранних сроках, до 12 недель, происходит на фоне высоких концентраций стероидных гормонов и их дисбаланса. В этот период эмбрион формируется и развивается не в физиологических условиях, как при обычной беременности, поскольку гиперстимуляция яичников и поддерживающая гормональная терапия, начатая еще в лютеиновую фазу стимулированного цикла, нарушают гормональное обеспечение ранних сроков беременности, оказывают неблагоприятные действия на микроциркуляцию и маточно-плацентарный кровоток. Около четверти репродуктивных потерь приходится именно на первый триместр, а частота акушерских осложнений, угроза самопроизвольного выкидыша, гистозов, антифосфолипидного синдрома, инфицирования плода в 2-3 раза выше, чем при неиндуцированной беременности, как пишут исследователи. И хотя к концу беременности частота акушерских осложнений снижается, современные схемы стимуляции суперовуляции в 4 раза увеличивают частоту и тяжесть акушерской патологии. Третья причина повышенного риска аномалии и патологии у ребенка. На течение беременности могут сказываться те проблемы с репродуктивным здоровьем женщины, которые и побудили ее обратиться к ЭКО. Успешная имплантация не избавляет эмбрион от тех рисков, которые могут быть обусловлены другими репродуктивными дисфункциями материнского организма. Иными словами, даже если удалось преодолеть женское бесплодие и имплантировать эмбрион, перенести его в матку, вот эта проблема с репродуктивными функциями, да, организма женского, она полностью не снимается. Один барьер удалось преодолеть, то другие проблемы остались. И они тоже сказываются, вот эти патологии, дисфункции, какие-то нарушения, да, в женском организме, они сказываются на течении, последующем течении беременности и на здоровье ребенка, который появится в результате этой беременности. Подводя итоги, отметим, что абсолютный риск возникновения пороков развития у ребенка, зачатого с помощью ЭКО, выше, чем при обычном течении беременности. Следовательно, люди, которые планируют прибегнуть к ЭКО, должны быть осведомлены обо всех потенциальных рисках этого метода. Следующее негативное последствие для здоровья ребенка – это уничтожение человеческой жизни на эмбриональной стадии развития. Это уничтожение происходит в разных ситуациях. Прежде всего, это уничтожение так называемых избыточных эмбрионов. Дело в том, что в большинстве случаев существующие технологии экстракорпорального оплодотворения предполагают оплодотворение нескольких эмбрионов, большая часть которых подвергается криоконсервации, то есть заморозке. При этом известно, что далеко не все из них впоследствии будут имплантированы матери. Вот их замораживают, эти эмбрионы. Понятно почему, потому что эффективность метода низкая, 25 всего лишь случаев экстракорпорального оплодотворения завершаются беременностями с последующим рождением ребенка. Соответственно, чтобы не подвергать женщину риску гормональной стимуляции, заготавливают эмбрионов больше, замораживают их, а впоследствии, если вдруг и беременность наступила, женщины чаще всего не идут на вторую или на третью. Соответственно, эти эмбрионы оказываются невостребованными. Так вот, не все эти эмбрионы будут впоследствии имплантированы матери. Причина здесь следующая. Первое. Низкая вероятность удачной имплантации и протекания беременности при экстракорпоральном оплодотворении, это 1-2 случая на 10, вынуждает прибегнуть к повторным попыткам, для каковых, естественно, требуются новые эмбрионы. Получение новых яйцеклеток для создания этих эмбрионов каждый раз связано с риском развития синдрома гиперстимуляции яичников, чреватым тяжелыми последствиями для женщины. Ну и кроме того, негативные последствия синдрома гиперстимуляции яичников для ребенка в процессе последующей беременности также побуждают врачи изыскивать возможность отсрочки подсадки свежего эмбриона при стимуляции яичников с повышенной вероятностью развития синдрома гормональности. Синдрома гиперстимуляции яичников или в присутствии факторов, которые могут препятствовать имплантации, в том числе кровотечение, неподходящего состояния эндометрия, полипов или значительно затрудненной подсадки эмбриона. То есть, чтобы была некая дистанция между стимуляцией яичников гормональной и чтобы организм женщины смог успокоиться, в некую норму войти, приходится прибегать к криоконсервации. Четвертая причина. Технология криоконсервации позволяет длительное время сохранять полученные эмбрионы для перенесенной по времени или повторной имплантации. Ну и пятое. В случае успешной имплантации оставшиеся замороженные эмбрионы повторно имплантируются далеко не всегда, тем самым переходя в разряд излишних. Как отмечают исследователи, в стандартной практике проведение ЭКО примерно в 60% случаев стимуляции и оплодотворения в пробирке остаются излишние эмбрионы, подходящие для проведения криоконсервации. Судьба так называемого избытка эмбрионов порождает этическую и юридическую проблему. Он должен быть уничтожен или его используют как для экспериментирования или для производства косметических средств, либо переносят в другую женщину и в этом случае разделяют с его биологической матерью. Хотя последний сценарий и не приводит эмбрион к гибели, он нарушает его право быть выношенным в материнской утробе. В любом случае, львиная доля криоконсервированных эмбрионов обречена на уничтожение. По данным ЮНЕСКО, в лаборатории сейчас насчитываются тысячи таких замороженных эмбрионов. Это на 2003 год. И только в США, это 400 тысяч замороженных эмбрионов. Очевидно, что при таких масштабах криоконсервации миллионы созданных врачами человеческих жизней заранее запрограммированы на уничтожение. Вторая причина гибели эмбрионов, если мы говорим о негативных последствиях для детей, это их гибель при криоконсервации. При технологии криоконсервации погибает 20% эмбрионов, а последующая частота наступления беременности и рождения живых детей составляет 28 и 22% случаев соответственно, по данным английских исследователей. Выделяют два основных типа физического стресса, которому подвергаются человеческие эмбрионы в процессе заморозки. Это, во-первых, прямое влияние понижения температуры, и, во-вторых, физические изменения, связанные с образованием льда. Третье. Ситуация, когда уничтожаются эмбрионы человеческие, созданные при ЭКО. Это уничтожение эмбрионов с генетическими аномалиями, обусловленные результатами пренатальной и предимплантационной диагностики. И четвертое. Это уничтожение эмбрионов в случае их редукции при многоплодной беременности. Тем самым ЭКО изначально предполагает в ряде случаев, в большинстве случаев, перспективу уничтожения человеческих эмбрионов, человека на эмбриональной стадии развития. Следующая проблема для ребенка, если говорить о негативных последствиях ЭКО, это проблема самоидентичности появившегося с помощью ЭКО человека, человеческого сознания. Дело в том, что технология ЭКО позволяет вовлечь в процесс создания новой жизни до 5 человек. Это двое заказчиков данной процедуры, двое доноров и суррогатная мать. При этом учитывается стремление заказчиков получить ребенка, но не учитывается право самого ребенка быть ребенком своих родителей, быть ими зачатым и выношенным. В том случае, если ребенок узнает об истории своего появления на свет, возможны тяжелые переживания и депрессии, связанные с кризисом самоидентичности. Чьих родителей он ребенок? Биологических, социальных или суррогатной матери? У таких детей часто возникает желание найти тех, чьи гены они восприняли и чья любовь хранила их под сердцем во время их внутриутробного развития. Но ведь эта информация относится к области врачебной тайны. Ни о донорах, ни о суррогатной матери ребенку никогда не сообщат. И поэтому данная ситуация может обернуться для детей из пробирки серьезными нравственными и душевными страданиями. Возникает вопрос, а кто дал нам право обрекать их на эти страдания? Известно, что эти дети ищут тех родителей биологических своих, ищут суррогатную матерей очень часто, не могут найти, и это причиняет им очень большие страдания. Следующая проблема, если говорить о проблеме негативных последствий для детей, о проблеме детей, это проблема детей так называемого загробного мира. Дети загробного мира – это термин, появившийся где-то 25 лет назад. Дело в том, что технология криоконсервации эмбрионов порождает еще одну очень сложную и трудноразрешимую проблему. Проблема эмбрионов, которые имплантируются после смерти отца-донора в случае гомологичного оплодотворения или после того, как заказчики, как это не раз случалось, погибали в результате несчастного случая, возможно, уже оставив большое наследство будущему ребенку. В результате появляются так называемые дети загробного мира. Что происходит тогда, когда донор-отец умирает еще до имплантации или эмбрионы становятся сиротами еще до своей имплантации в матку? Или же тогда, когда вдова выражает желание родить ребенка от семени умершего супруга после того, как его сперма была специально взята у него во время терминальной болезни? Далее. Мы завершили говорить о негативных последствиях для детей. Следующий перечень проблем – это негативные последствия для человеческой популяции в целом. Прежде всего, это проблема генетического груза. Как мы видели выше, технология ЭКО увеличивает риск рождения детей с теми или иными генетическими аберрациями. В случае массового применения ЭКО возрастает генетическая нагрузка на человечество в целом. Во-вторых, вторая проблема – это риск близкородственных связей. Одним из негативных последствий экстракорпорального оплодотворения является проблема генетической анонимности детей, появившихся в результате использования донорских клеток и особенно спермы. Поскольку с помощью эякуляции одного только мужчины можно оплодотворить множество яйцеклеток, имплантируя полученные таким образом эмбрионы различным женщинам, и поскольку до отцовства донора должно оставаться неизвестным, то теоретически возможно получение своеобразной популяции единокровных братьев и сестер, которые не будут даже подозревать о своем родстве, поскольку донор всегда анонимен, и его личность скрыта под покровом врачебной тайны. Тем самым один человек может оказаться источником жизни для большого количества детей, людей. В этом случае возможно заключение браков между единокровными родственниками, что не только имеет юридические последствия, но и напрямую затрагивает здравоохранение. Кровнородственные браки увеличивают вероятность генетических заболеваний. Тем самым здесь речь идет уже об отдаленных негативных последствиях ЭКО для людей, ни в коей мере не повинных в своих страданиях, что опять же вновь актуализирует вопрос о соблюдении принципа «не навреди». Таким образом, отвечая на поставленные в начале данного раздела вопросы, мы вынуждены констатировать, что, во-первых, к сожалению, экстракорпоральное оплодотворение является зоной риска для пациентов, прибегающих к нему. Во-вторых, современная медицина не располагает такими методами ЭКО, которые позволяли бы полностью исключить все его негативные последствия для здоровья человека. Тем самым, проводя ЭКО, врач сознательно подвергает здоровье обратившихся к нему пациентов вышеперечисленным рискам. В-третьих, Так как проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения не диктуется медицинской необходимостью, в случае причинения вреда врач несет за это нравственную ответственность. Несоблюдение в случае ЭКО принципа «не навреди» ставит под вопрос нравственную вменяемость этого направления вспомогательных репродуктивных технологий, что в свою очередь ставит перед медициной задачу, во-первых, минимизировать как медицинские риски, так и нравственные страдания, причиняемые ЭКО, а во-вторых, со всей строгостью осуществлять процедуру информированного согласия. Значит, следующий принцип, биоэтический, базовый принцип, который мы сейчас будем анализировать, это принцип добровольного информированного согласия. Так вот, во что он преломляется, если мы говорим о технологии экстракорпорального оплодотворения? Основополагающий для современной биоэтики принцип информированного согласия впервые был со всей однозначностью сформулирован по итогам расследования преступлений фашистских медиков на Нюрнбергском процессе 1946-1947 годов. Принятый на нем Нюрнбергский кодекс гласит: «Абсолютно необходимым условием проведения эксперимента на человеке является добровольное согласие последнего». Эта норма легла в основу Хельсинкской декларации – и соответствующей 32-й статьи основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. В данной статье речь идет уже не только о медицинских экспериментах, но и о любом медицинском вмешательстве. Цитирую 32-ю статью. «Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является информированное добровольное согласие пациента». Информированный должен располагать информацией, добровольное – сам принять решение о том, что он прибегает к данной медицинской помощи, к данному медицинскому вмешательству. Как мы видели выше, в случае экстракорпорального оплодотворения врачи лишены возможности и спросить добровольное информированное согласие у самого главного участника их медицинского эксперимента, у того человека, чья жизнь появляется в результате этого эксперимента. С другой стороны, заранее известно, что в результате ЭКО возрастает риск рождения детей с теми или иными отклонениями и патологиями. Тем самым данная технология изначально обрекает некоторый процент появившихся посредством ее людей на страдания. Вправе ли мы осуществлять такое медицинское вмешательство, которое заведомо может причинить вред пациенту без согласия последнего на него? И данный вопрос не утрачивает своей остроты даже в случае минимизации всех возможных рисков и негативных последствий применения ЭКО. Иными словами, при экстракорпоральном оплодотворении сама процедура. Есть процедура появления того самого человека, мнение которого нам было бы важно изначально и спросить, а согласен ли он появляться на свет в результате применения процедуры, которая резко повышает, существенно повышает риск патологии отклонений. Готов ли он расписаться в том, что риск потенциальных страданий, может быть даже мучений, которые будут причинены этими патологиями и отклонениями, этот риск им осознан, и он идет на него добровольно. Нет, не может, потому что он сам появляется в результате этой процедуры. Тем самым данный принцип биоэтики здесь не соблюдается, принцип добровольного информированного согласия. Далее, если мы говорим о социальных аспектах морально-этических проблем экстракорпорального оплодотворения, то здесь мы можем вычленить следующие блок, перечень проблем. Первое. Это принцип чести и достоинства человека в технологии ЭКО. По чеканной формулировке Иммануила Канта, человек никогда не может быть средством, но лишь только целью человеческого поступка. Хельсинкская декларация – это основополагающий международный документ, определяющий базовые принципы современной биоэтики, так передает эту этическую максиму Канта. Цитирую. Интересы пациента всегда, всегда превыше интересов науки и общества. Раздел 1, пункт 5. Человек не может рассматриваться как средство ни для каких благих целей. Отказавшись от этого принципа, человечество обрекает себя на гибель, что доказал опыт всех тоталитарных режимов минувших столетий. К сожалению, феномен медицинского фашизма, имевший место в гитлеровской Германии, может повториться. Одна из важнейших задач биомедицинской этики – это определить те границы, за которыми начинаются нравственно неприемлемые манипуляции с человеком, на какой бы стадии своего развития он ни находился. Если обратиться к технологии ЭКО, то мы фиксируем ряд ситуаций, в которых честь и достоинство человека оказываются под угрозой. Каковы эти ситуации? Ну, прежде всего, это коммерциализация донорства. В случае лечения бесплодия реципиентки с нефункционирующими яичниками может производиться ЭКО ооцитов женщины, согласившейся стать донором яйцеклеток. Иными словами, если наша пациентка не может продуцировать яйцеклетки, ну, по каким-то причинам, то мы можем взять для производства ЭКО яйцеклетки у женщины, которая согласится стать донором. И это порождает еще одну проблему – проблема коммерциализации донорства. По данным английских исследователей, в большинстве стран продажа яйцеклеток на заказ позволяет донорам заработать от 1500 до 5000 долларов. Однако это донорство яйцеклеток почти всегда, донорство ооцитов, прошу прощения, почти всегда означает экономическую дискриминацию тех женщин, кто вынужден отдавать свои яйцеклетки, чтобы помочь своей семье или заплатить за учебу, либо обменять половину своих яйцеклеток на возможность воспользоваться процедурой ЭКО. То есть бывает ситуация, когда женщина идет на риск, подвергая свое здоровье риску, расплачивая своими яйцеклетками для других, как донор, чтобы ей осуществили процедуру экстракорпорального оплодотворения со скидкой или, может быть, даже бесплатно. Репродуктивное здоровье становится товаром, который женщина-донор вынуждена продавать, подвергая себя серьезному риску, о котором мы писали выше. В том случае, если донором является мужчина, проблема коммерциализации донорства встает перед нами с не меньшей остротой. По данным английских исследователей, его цена составляет около 100 долларов. В данном случае самая интимная и сокровенная сторона человеческой жизни, чудо брачного общения и зачатие в нем детей, превращается в товар на вынос, что, несомненно, унижает человеческое честь и достоинство. Еще одна ситуация унижения человека при ЭКО – это так называемое суррогатное материнство. При отсутствии или выраженной неполноценности матки бесплодной женщины для вынашивания беременности привлекается другая женщина, так называемая суррогатная мать. Уже само это именование является формой дискриминации женщины, вынашивающей беременность. Иногда суррогатную мать сравнивают с кормилицей, помогающей нуждающейся семье из альтруистических соображений. Однако не стоит забывать о том, что все же слишком велико различие в интенсивности отношений между суррогатной матерью и плодом и няней и ребенком. Наконец, появляется опасность превратить суррогатное материнство в профессию. В процессе вынашивания беременности мать и ребенок находятся в состоянии непрестанного взаимообщения. Между ними возникает глубинная психосоматическая связь, разрыв которой, обусловленный контрактными обязательствами, может привести к тяжелым душевным недугам. Еще один аспект, в котором мы наблюдаем унижение чести и достоинства человека, это девальвация ценности человеческой жизни, если говорить об жизни человека на эмбриональной стадии развития. Дело в том, что ценность человеческой жизни – это величина постоянная. Она не зависит ни от времени, ни от полноценности, ни от социального происхождения, ни от расовой, национальной или религиозной принадлежности человека. Такова позиция отображенной в клятве Гиппократа, такова суть клятвы российского врача, о которой мы уже говорили. Никто не может отрицать тот факт, что жизнь человека начинается с момента зачатия. Насколько эта жизнь защищена с точки зрения действующих правовых норм – это вопрос к действующему законодательству. Но с морально-этической точки зрения статус человеческого эмбриона несомненно отличен от статуса любого органа, ткани или иной части человеческого тела. Эмбрион не является частью тела женщины, будучи сам целостным человеческим организмом на ранней стадии его развития. Все это заставляет нас поднимать вопросы о судьбе человеческих эмбрионов, полученных в результате ЭКО. Выше мы уже писали о двух из них – о проблеме уничтожения излишних эмбрионов и о проблеме криоконсервации человеческой жизни на эмбриональной стадии развития. С какими нравственными проблемами сталкиваются как врачи, так и заказчики экстракорпорального оплодотворения, можно, например, судить по тем вопросам, которые персонал одной английской клиники адресует парам, чьи эмбрионы хранятся в этой клинике. Я цитирую список этих вопросов. Следует ли продолжить хранение? Будет ли возобновление будет ли, ожидается ли возобновление подсадки замороженных эмбрионов? Не желает ли пара пожертвовать эмбрионы в пользу исследовательских проектов, одобренных независимым комитетом по вопросам этики, оплодотворения человека и эмбриологии? Не желает ли пара пожертвовать эмбрионы на усыновление другой бесплодной пары? Наконец, не следует ли разморозить и утилизировать эмбрионы? Вот если вычесть из этого списка тот вопрос, который гласит, что пара, может быть, хотела бы имплантировать или подсадить замороженные эмбрионы, да, свои, вот все остальные вопросы, как бы на них ни отвечать, положительно или отрицательно, все остальные вопросы и ответы на них будут не безупречны с нравственной точки зрения. Это будет диапазон между тем, чтобы бесконечно хранить в замороженном состоянии эти эмбрионы, либо их уничтожить каким-либо способом, либо передать их, опять-таки, другой паре для усыновления. Тем самым здесь мы фиксируем еще одну проблему, порожденную экстракорпоральным оплодотворением. Человек на эмбриональной стадии развития зачастую становится объектом эксперимента, превращается в сырье. В частности, в случае суррогатного материнства ребенок становится объектом биологических манипуляций. Генетическую составляющую своей телесности он получает от одних лиц, а кровь, питание и жизненное внутриматочное обеспечение от третьего лица, суррогатной матери. С ним обращаются, как пишет Элиос Гречи, известный католический епископ, автор книги «Биоэтика», с ним обращаются как с экземпляром некоего животного, а не как с личностью, которая вправе знать собственных родителей и идентифицировать себя с ними. Ребенку передаются душевные переживания суррогатной матери, которую используют для вынашивания беременности, и он переживает сильнейший стресс после того, как суррогатная мать передает его заказчикам. Разрыв теснейшей психосоматической связи, возникшей между ними за время внутриутробного развития, конечно, не проходит бесследно для ребенка. Остается таким шрамом на всю его последующую жизнь. Шрамом, скорее, психосоматическим, да, на душе. Кроме того, одним из источников стволовых клеток являются эмбрионы, создаваемые в лабораторных условиях путем оплодотворения яйцеклетки в пробирке. После зарождения плода у бесплодных супружеских пар остаток избыточных эмбрионов может быть сохранен в жидком азоте, и в некоторых странах они могут использоваться в исследовательских целях с информированного согласия таких пар. Об этом пишет исследование ЮНЕСКО. Мы уже говорили, что в лабораториях сейчас находится около, ну, наверное, миллиона замороженных эмбрионов, и многие из них будут использованы как сырье, как источник стволовых клеток для каких-то экспериментов. Очевидно, что это абсолютно бесчеловечные и безнравственные перспективы. Но самым бесчеловечным является создание живых человеческих эмбрионов с изначальной целью их последующего уничтожения в ходе экспериментов. И вот пишут английские исследователи, достаточно либеральные по своим взглядам, пишут они так, что производство эмбрионов с изначальной целью использовать их в исследовательских проектах не имеет ничего общего с любыми другими медицинскими исследованиями, поскольку при этом с организмами, потенциально способными стать полноценными человеческими личностями, обращаются как всего лишь с объектами, а не как с тем, что имеет цель в себе. С этим выводом англичан, которые вообще-то разделяют либерально-прагматический подход к проблемам биоэтики, трудно не согласиться. Еще одна социальная проблема, которая возникает при ЭКО, это разрушение традиционной семьи. Дело в том, что экстракорпоральное оплодотворение открывает возможность получить ребенка вне семейных отношений. Тем самым под угрозой оказывается семья в том традиционном значении этого слова, которое веками складывалось в рамках европейской цивилизации. Увы, но технология ЭКО оказывает косвенную поддержку различным формам однополого сожительства. Богатые гомосексуалисты могут позволить себе заказать сколь угодно большое количество детей с заданными параметрами. Не говоря уже о том, что при этом грубо попираются права этих детей на нормальные семейные отношения, само общество, его ценности и сценарии поведения оказываются в зоне риска. Мы видим, что определенные медицинские процедуры могут быть напрямую связаны с серьезными социальными сдвигами в обществе и культуре. Ну и, наконец, евгеника, так называемая генетическая селекция человеческого рода. Открывшаяся возможность предимплантационной диагностики приводит некоторых исследователей к идее возобновить евгенические опыты по улучшению генофонда человечества, осужденные на Нюрнбергском процессе. Уже сейчас рутинной процедурой стал отбор эмбрионов с определенными параметрами, делающими их пригодными для имплантации. Насколько эта практика совместима с идеей ценности каждой человеческой жизни, независимо от обстоятельств ее зарождения и прочих параметров? Очевидно, что ответ на этот вопрос может быть только отрицательным. Если мы попробуем проанализировать эту проблему, проблему экстракорпорального оплодотворения с точки зрения Русской Православной Церкви, то мы понимаем, то мы поймем, что, конечно, эта позиция крайне важна. Важна и должна учитываться практикующими врачами, поскольку для многих пациентов она является определяющей в вопросах нравственной приемлемости тех или иных процедур. Эта позиция отображена в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, принятых на юбилейном архиерейском соборе 2000 года. Я процитирую. Это 12 раздел, 4 пункт. Значит, что гласит текст основ социальной концепции? Цитирую. Применение новых биомедицинских методов во многих случаях позволяет преодолеть недуг бесплодия. В то же время расширяющееся технологическое вмешательство в процесс зарождения человеческой жизни представляет угрозу для духовной целостности и физического здоровья личности. Под угрозой оказываются и отношения между людьми, издревле лежащие в основании общества. С развитием упомянутых технологий связано также распространение идеологии так называемых репродуктивных прав, пропагандируемой ныне на национальном и международном уровнях. Данная система взглядов предполагает приоритет половой и социальной реализации личности над заботой о будущем ребенка, о духовном и физическом здоровье общества, о его нравственной устойчивости. В мире постепенно вырабатывается отношение к человеческой жизни – как к продукту, который можно выбирать согласно собственным склонностям и который можно распоряжаться наравне с материальными ценностями. В молитвах чина венчания Православная Церковь выражает веру в то, что чадородие есть желанный плод законного супружества, но вместе с тем не единственная его цель. Наряду с плодом чрева на пользу супругам испрашиваются дары, не приходящие взаимной любви, целомудрия, единомыслия душ и телес. Поэтому пути к деторождению не согласны замыслам Творца жизни. Церковь не может считать нравственно оправданными. Если муж или жена не способны к зачатию ребенка, а терапевтические и хирургические методы лечения бесплодия не помогают супругам, им следует со смирением принять свое бесчадие как особое жизненное призвание. Пастырские рекомендации в подобных случаях должны учитывать возможность усыновления ребенка по обоюдному согласию супругов. К допустимым средствам медицинской помощи может быть отнесено искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия и происходит в контексте супружеских отношений. Манипуляции же, связанные с донорством половых клеток, гласят основы социальной концепции, нарушают целостность личности и исключительность брачных отношений, допуская вторжение в них третьей стороны. Кроме того, такая практика поощряет безответственное отцовство или материнство, заведомо освобожденное от всяких обязательств по отношению к тем, кто является плотью от плоти анонимных доноров. Использование донорского материала подрывает основы семейных взаимосвязей, поскольку предполагает наличие у ребенка помимо социальных еще и так называемых биологических родителей. А суррогатное материнство, то есть вынашивание оплодотворенной яйцеклетки женщины, которая после родов возвращает ребенка заказчикам, противоестественно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда осуществляется на некоммерческой основе. Эта методика предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости, устанавливающейся между матерью и младенцем уже во время беременности. Суррогатное материнство травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства, которые попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания. Нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются также все разновидности экстракорпорального внетелесного оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение так называемых избыточных эмбрионов. именно на признании человеческого достоинства даже за эмбрионом основана моральная оценка аборта, осуждаемого церковью. Оплодотворение одиноких женщин с использованием донорских половых клеток или реализация репродуктивных прав одиноких мужчин, а также лиц с так называемой нетстандартной сексуальной ориентацией, лишает будущего ребенка права иметь мать и отца. Употребление репродуктивных методов вне контекста благословленной Богом семьи становится формой богоборчества, осуществляемого под прикрытием защиты автономии человека и превратно понимаемой свободы личности. Итак, если подвести итоги нашей лекции, то биоэтические аспекты экстракорпорального оплодотворения во многом совпадают с теми границами, которые проведены в цитировавшихся выше основах социальной концепции Русской Православной Церкви. С учетом ряда оговорок, ЭКО не порождает нравственных возражений, Однако три момента представляются абсолютно неприемлемыми. Первое – это создание и уничтожение лишних эмбрионов. Второе – суррогатное материнство. Третье – донорство половых клеток. Третья – сторона в браке. Но ЭКО можно производить и без этих манипуляций. Тем самым не вызывает непреодолимых нравственных возражений такой подход в ЭКО, при котором, во-первых, используются половые клетки только родителей, никакой третьей стороны, донорской, никакого выбора внешности и других параметров ребенка. Второе. Все созданные эмбрионы не замораживаются и не уничтожаются, а имплантируются. Соответственно, создается и переносится не более трех эмбрионов. И все они имплантируются матери, родной матери, а не суррогатной матери. Следует отметить, что запрет на криоконсервацию эмбрионов не распространяется на заморозку половых клеток. Она-то вполне допустима. Пожалуй, самым серьезным возражением против ЭКО является рост статистики заболеваний и патологии у ребенка. Мы уже говорили о том, что фундаментальная норма современной биоэтики – это недопустимость производить эксперимент над человеком без его согласия. Но в случае ЭКО данное согласие невозможно и спросить, поскольку сама жизнь возникает в его результате. Можно ли считать желание получить своего ребенка достаточным основанием для того, чтобы подвергать риску его здоровья и жизни? И еще одно возражение, менее значимое, на мой взгляд, это способ получения мужских половых клеток. Однако оба этих возражения все же не есть однозначно запрет на ЭКО, о чем говорят и основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Преодоление проблемы бесплодия всегда будет оставаться в фокусе внимания врачей. Важно, чтобы предлагаемые методы не выходили за рамки базовых биоэтических принципов. В этом отношении весьма примечательно совпадение христианского подхода к проблеме ЭКО, базовых биоэтических принципов и того правового регулирования данной проблемы, которое было реализовано в Италии, где экстракорпоральное оплодотворение производится только для родителей на основе половых клеток, полученных от них, и без какой-либо дискриминации эмбрионов, ибо все они имплантируются матери. Я помню, как несколько лет назад в Россию приехал автор книги «Биоэтика» Элиос Гречи, епископ католической церкви. Он рассказывал, итальянцы сорвали инициативу Европы изменить вот эту норму, да, регулирующую экстракорпоральное оплодотворение, с целью получать эмбрионы для экспериментов, для каких-то манипуляций. А было следующее, значит, в Италии, как мы уже сказали, запрещены донорские клетки, запрещена криоконсервация эмбрионов, и все, значит, процедуры совершаются только для родителей, с тем, чтобы дети родителей появились на свет. И был навязан Италии референдум о том, чтобы разрешить криоконсервацию, разрешить донорские клетки, пересмотреть эти, в общем-то, христианские базовые нормы, регулирующие ЭКО. Так вот, именно католическая церковь, ее проповеди, ее обращение к народу, к итальянцам, сумела добиться того, чтобы народ просто не пришел на референдум. И поскольку голосовало менее 25% общего населения Италии, эта норма, значит, регламентирующая ЭКО в Италии, осталась прежней. Никаких уничтоженных эмбрионов, никаких избыточных и лишних эмбрионов, никакой криоконсервации, с одной стороны. С другой стороны, никаких доноров, только родители. И в-третьих, никаких суррогатных матерей.
Да, в том случае, если эта форма преодоления бесплодия, экстракорпоральное оплодотворение, может помочь родителям зачать и получить детей, да, родить своих детей, в этом случае с рядом оговорок и учитывая, что все-таки ребенок оказывается заложником потенциального риска и патологии, и аномалий, все-таки однозначного запрета ни биоэтическое знание, ни Русская Православная Церковь в этом случае не налагает.